Я думаю о последней песне и последнем куплете. Там мы вместе пели «Для своего дитя он допустит случиться лишь тому, что хорошо и целительно». Если мы прочитали бы к этому Евреям 11 главу или 2 Коринфянам 11 главу, некоторые повествования или истории о трех мужах в огненной печи, испытаниях детей Божьих, путях, которыми шли пророки, и потом это изречение «Для своего дитя он допустит случиться лишь тому, что хорошо и целительно». Там мужи Божьи проповедуют путь спасения. Это были Павел и Сила, и они были так избиты, брошены в тюрьму. И это была награда от людей за проповедование славного Слова Божьего. И потом вопрос, для своего дитя он допустит случиться лишь тому, что хорошо и целительно, и по спине течет кровь. Только то, что хорошо и целительно. Мы часто не можем понять путей Божьих. Они полностью противоречат нашему рассуждению. Не надо вообще начинать исследовать пути Божьи, в них разбираться, так как Его пути выше наших путей, и Его мысли выше наших мыслей. Но Он имеет мысли любви и мира с нами. Я должен был подумать о вчерашнем вечере и еще о сегодняшнем утре. Какое милостивое предложение Божье! С какой настойчивостью и любовью говорит Бог с нами? Он не проклинает, Он не разбивает так, чтобы едва ли остались остатки. Он дает опуститься мечу своего слова. Иногда он немного ранит, но только для того, чтобы помочь. И он перевязывает, он исцеляет, он помогает, он благословляет, он спасает. Кто может эту любовь Божью должным образом выразить? И потом нам здесь говорится, никогда не робей в темный час. И все-таки, как часто мы робели, как часто мы сами с собой и с нашей судьбой, и чтобы не сказать с Богом, припирались и говорили: «Господь, почему все это?» Как часто один или другой уже говорили: «Господь, я не могу больше. Дальше не идет. Это слишком. Господь, когда ты пошлешь помощь?» И несмотря на все эти признания, мы имеем уверенность, что наш Господь нас понимает. Вы знаете, что написано о Гефсимании? Он начал робеть и дрожать. Если бы Бог оставался в духовной телесности в небесах и не пришел в плотяном теле в Иисусе Христе нашем Господе, тогда Он не мог бы так сочувствовать всему этому. Но сегодня нет таких обстоятельств, в которые мы могли бы попасть, которые Господь не понимал бы, где Он не сочувствовал бы. И поэтому Он мог стать верным первосвященником, который имеет сочувствие к нашим немощам. В Ветхом Завете Бог изрекал приговор с высоты. В Новом Он среди нас взял его на себя, да, стал за нас проклятием и свое благословение подарил нам по милости. Из этих слов, которые мы читали вплоть до этого здесь, мы снова и снова слышим голос Божий. И здесь ведь слово «голос» еще раз подчеркивается. «Мои овцы слышат мой голос». Нужно сначала завести овец, чтобы это узнать. И особенно тогда, когда становится темно. И кто-то приходит. Овцы смотрят. Они не знают, что происходит. Только когда раздается голос, тогда все проясняется. Не раньше. Они смотрят и не знают, что им думать. В тот момент, когда раздается голос пастыря, все ясно, даже в темноте. Но если бы мы хотели обратиться к этому слову, тогда можно было бы сразу начать с разума и спросить. Господь говорит об этом, кто не дверью входит во двор овчий, а потом позже он говорит, «Я есть дверь». Он есть дверь. Но кто входит не дверью, это вор и убийца, это разбойник. И есть один. Если он вламывается, тогда он не входит дверью. Дверь – это Иисус Христос. А если вламывается сатана, он не может пройти через Иисуса, тогда он будет пытаться как-то по-другому. И там нам нужно быть внимательными, чтобы он никого не обхитрил. Бог хочет, чтобы мы бодрствовали, чтобы мы молились, чтобы мы могли различать, когда Он говорит с нами. И во всей Его речи будет утешение, созидание, будет уверенность, будет все, в чем мы, как дети Божьи, нуждаемся. У меня есть только короткое слово, так как я думаю, наши сердца полны благодарности. И что было бы лучше для нас, чем поблагодарить Господа за то, что Он сделал? Я рассержен на сатану, на врага наших душ, которого мы иногда слишком много слушаем, которому мы достаточно часто попадаемся на удочку, который водит нас за нос, так что мы не полностью доверяем Господу, что мы не во всем принимаем Его Слово как истину. Мы должны видеть, что Он есть побежденный враг. Он имел власть. Он даже имел власть над смертью. Но вы ведь знаете, это написано в послании к евреям. Это слово, которое я, в общем-то, не хотел читать. Но так как мы сейчас находимся при этой теме, здесь написано в Евреям 2 главе, Евреям 2 глава, стих 14. «А так как дети причастны к крови и плоти, то и Он стал причастным к ним, чтобы смертью Своею уничтожить того, кто имеет власть смерти, то есть дьявола, и чтобы вывести на свободу всех, которые из страха перед смертью всю жизнь свою были содержаны в рабстве». Можем ли мы верить, что это произошло на Голгофе? Аминь. Что это действительно совершенное дело. Сатана был побежден. Смерть была преодолена. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Нам не нужно с этим разбираться. Это произошло, это сделал Господь. Но нам нужно верить, что это произошло для нас, и что это нам принадлежит, то, что было приобретено для нас на кресте на Голгофе. В Луки в 10 главе, с 17 стиха, пришли ученики, 70 учеников, и полные радости рассказали Господу, что произошло. И они воскликнули во второй части 17 стиха: «Господь и злые духи послушны нам силой имени Твоего или подчинены нам». И вы знаете, что Господь говорит на это. Тогда Он ответил им: «Я видел сатану, низверженного с неба, как молнию». Сатана побежден. Есть три места о низвержении сатаны. И мы все знаем, также есть несколько мест о пришествии Господа. Есть первое пришествие Господа, второе пришествие Господа, третье пришествие Господа. Важно то, чтобы мы верили в то, что Бог имеет план со своей общиной. Мы можем, и мы это сейчас быстренько сделаем. В Исаии 14 главе, 12 стих, Исаия 14, 12 стих, там написано о сатане. «О, как ты упал с неба, блестящая звезда, сын утренней зари! Как ты был сброшен на землю, победитель народов!» Это одно место. Второе, мы сейчас только что читали здесь. «Я видел сатану, низверженного с неба, как молнию». И третье находится в Откровении, в 12 главе, где сатана со своим войском окончательно и навсегда сброшенный из небесной сферы. И здесь говорится, чтобы как можно меньше читать, в стихе 10. Откровение, 12 глава, стих 10. «И услышал я громкий голос, взывающий на небе: ныне спасение, власть и царское владычество перешло к Богу нашему, и сила властелина к помазаннику Его. Ибо низвержен обвинитель братьев наших, обвинявший их днем и ночью перед Богом нашим». Можно прочитать это с 7 стиха. Сатана, который вначале был сброшен вниз и со времени Эдемского сада творит свою беду на земле, как князь этого мира, был Христом побежден и преодолен. И Господь говорит: «Я видел его низверженным с неба, как молнию». Мы все, конечно, уже переживали грозу и видели, как молния может сойти в одно мгновение. Она появляется, она есть и опять исчезла. Немедленно и не тихо, но как молния, он был сброшен вниз. И его пребывания больше не было. Поэтому Господь мог здесь дальше сказать: «Вы знаете, я дал вам власть наступать на змей и скорпионов, и дал власть над всем воинством врага, и он не сможет причинить вам никакого вреда». Сатана может причинять беды. Он может, как у Иова, все разрушить, разорвать, разбросать, но он не имеет права касаться нашей души. Он не может коснуться нашей жизни, потому что мы были предназначены к тому, чтобы увидеть славу Божью. Мы были вырваны у него. Он может еще хотеть выплеснуть свою ярость. В стихе 20 в Луки 10 главе написано: «Но не о том радуйтесь, что духи вам послушны, а радуйтесь лучше о том, что имена ваши записаны на небе». Какая привилегия, благо человеку, который может радоваться и тому, и другому. С одной стороны, что наши имена записаны на небе. А с другой стороны, что сатана был побежден, был сброшен вниз, и что наш Господь, как семя жены, старому змею раздавил голову. Это истина? Аминь. Это произошло? Аминь. Тогда давайте будем верить, как мы уже сегодня утром говорили. Сатана может быть могущественным, но Бог всемогущий. Сатана мог удерживать своим могуществом, но Бог в своем всемогуществе вырвал и привел нас в славную свободу детей Божьих. И в стихе 21 сказано: «Именно в этот час возликовал Иисус Духом Святым такими словами: „Я славлю Тебя, Отец, Господь неба и земли, что Ты сокрыл это от мудрых и разумных и открыл это несовершеннолетним. Да, Отец, ибо так было благоугодно Тебе“. В этот час возликовал Иисус Духом Святым, и Он изрек эти драгоценные слова: «Отец, Господь неба и земли, я славлю Тебя, что Ты эту тайну…» Да, какую тайну? «Что Ты это сокрыл от мудрых и разумных, но открыл несовершеннолетним». Это должно быть открыто нам Богом. Все искупление, вообще откровение Бога во Христе, есть откровение, которое должно быть дано тебе и мне. До тех пор, пока мы только разумом подходим к делу, оно не будет функционировать. О Божьем нужно судить по-божьему. Духовное должно быть понимаемо духовно. И мы в Царстве Божьем не имеем дела с земными вещами, но с Богом и с тем, что Он обетовал, и с тем, что Он также и делает. Давайте это божественное откровение будем нести в нашем сердце. Сатана был осужден. Я зачитаю вам это, чтобы вы знали, что это написано, так как в сущности это принадлежит к ядру возвещения Евангелия. В Иоанна, в 16 главе, написаны совершенно чудесные слова. Иоанна 16, со стиха 12. «Еще многое я имею сказать вам, но вы не сможете сейчас понести это. Но когда придет Он, Дух истины, то Он введет вас во всю истину. Ибо Он не будет говорить сам от себя, но будет говорить то, что Он услышит. И будущее возвестит вам. Он прославит Меня, ибо от Моей собственности возьмет Он это и возвестит вам». Что я вообще-то хотел прочитать? Это стихи, где написано: «Он откроет миру глаза о грехе, что они не веруют в Меня». Это написано как раз выше, с 7 стиха. Прошу прощения, с 7 стиха. Иоанна 16, 7 стиха. «Но я истину говорю вам, это хорошо для вас, что я уйду. Ибо если я не уйду, то не придет к вам утешитель, помощник или защитник. А когда я пойду, тогда я пошлю его к вам. И когда он придет, то он откроет миру глаза о грехе и о праведности и о суде, о грехе, что они не верят в меня. Очень коротко, но очень много сказано о грехе, что они не верят в меня, о праведности, что я к Отцу иду, и вы впредь больше не увидите меня. Римлянам 5 глава. Так как мы были оправданы верой, Божье оправдание через Иисуса Христа нашего Господа, и после того, как произошло это оправдание, Он ушел в славу. Но теперь подходит стих 11. О суде, что князь этого мира осужден. Это мы должны осознать. Как Моисей вознес в пустыне медного змея, так был Христос прибит ко кресту, и через него грех, сатана, на котором лежит вся вина, в любом случае, он виновен во всем, он был осужден. И он, как молния, был низвержен с неба. Искупление совершилось. Столкновение произошло. Здесь сказано, что Святой Дух откроет нам глаза о грехе, о праведности и о суде. О грехе, что они не верят в меня. Вы можете это прочитать в Иоанна 5 главе. Если вы не поверите, что это я, то вы умрете в вашем грехе. Мы должны верить, что Он есть тот «Я есть», и что Он пришел, чтобы искупить грех, чтобы возместить ущерб. Но здесь речь идет о суде, что князь этого мира осужден. В Евангелии от Луки мы читали, сейчас исходит суд на князя этого мира. Я видел низверженного сатану. Все это произошло. Сейчас Святой Дух должен открыть нам на это глаза. И Господь говорит: «Я славлю Тебя, Отец, Господь неба и земли, что Ты сокрыл это от мудрых и разумных и открыл это несовершеннолетним. Да, Отче, ибо так было Тебе благоугодно». Давайте же прочитаем Луки 10 главу 17 стиха, и тогда мы будем знать, на что ссылается Господь. Возлюбленные, мы должны или имеем право верить в завершенное и законченное дело искупления. Мы были искуплены. Цена была заплачена. Наш долг погашен. И чтобы враг больше не мог писать, долговое письмо было сразу разорвано. И все, что он хочет сейчас еще писать, это бесполезно. Это бесполезно. Он вообще больше не имеет права. Все было оплачено. Но нам это должно быть открыто Духом, что мы имеем дело с совершенным делом искупления. Со стиха 25 мы имеем замечательное повествование, к которому мы не хотим ближе подходить. Стих 27 я хотел бы прочитать. Он же отвечал, Луки 10 глава, 27 стих. Он же отвечал, люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, всею душою твоею, всею силою твоею и всем разумением твоим и ближнего твоего, как самого себя. Мы слышали в этой проповеди брата Бранхама, что мы должны открыться полностью, больше нигде не выставлять запрещающего знака, но просто сказать: «Господь, вот он я, прими меня таким, какой я есть, распоряжайся мной, моим временем, всем тем, что я есть и что я имею». Есть достаточно людей, которые служат Богу устами, но не на деле и не в истине. Он хочет сделать из нас таких людей, которые ходят Его путями, которые находятся в Его распоряжении, которых Он может благословить и использовать. Здесь нам говорится, что мы Бога, нашего Господа, должны любить всем сердцем, всею душою, всею силою Твоей, всем разумением Твоим или мышлением. Да, даже нашим мышлением мы должны любить Бога. Как мы можем любить Бога нашим мышлением? Если мы думаем, мыслим в рамках Его Слова, если Его мысли становятся нашими мыслями. Это так. Одними словами ничего не делается. И благочестие засчитывается перед Богом только тогда, когда оно приходит от Него, не тогда, когда мы приносим его с собой. Итак, мы должны любить Бога всей нашей силой, всем нашим разумением. Что мы здесь говорили? Любовь Божья никогда не начиналась, и она никогда не закончится. Нельзя любить сегодня, а завтра больше не любить. Так как в моей Библии и в твоей тоже написано, 1 Коринфянам 13, «Любовь никогда не перестает, пророчество прекратится, познание прекратится, все прекратится, но любовь никогда не прекратится, потому что она никогда не начиналась. И если любовь Божья была излита в наши сердца Святым Духом, тогда мы ее имеем, и мы ее несем. Она не только сегодня, она навсегда, потому что она от вечности». Но теперь подходит второй пункт, который, возможно, нам не совсем по душе. Это звучит так: «И ближнего твоего, как самого себя». Не читайте, пожалуйста, дальше. Посмотрите все вперед. Я тоже всегда читаю дальше, но сейчас не читайте, пожалуйста. Кто, смотря по-библейски, твой ближний? Пожалуйста, не читайте. Даже через очки для чтения. Не смотрите и вперед, и вниз. Я постарела, у меня тоже очки. Нет. Кто, смотря по-библейски, твой ближний? Трудный вопрос. Кто, смотря по-библейски, твой ближний? Брат, сестра, прекрасно, замечательно, почему нет? Но я прочитаю вам сейчас, кто с точки зрения Божьей является ближним. Так как этот человек спросил нашего Господа Иисуса в стихе 29. Но тот хотел оправдать себя и сказал Иисусу: «Да, но кто же мой ближний?» Теперь приходит ответ. Тогда Иисус сказал: «Один человек шел из Иерусалима в Иерихон и попал в руки разбойников». Вы уже знаете, что будет дальше. Вы знаете, кто твой ближний? Вы действительно знаете? Тот, кто в пути пострадал. Он, который попал в руки разбойников, который был избит до крови. Вы можете это прочитать. Мы это коротко пройдем. Здесь написано. Совершенно ясно и понятно. Один человек шел из Иерусалима в Иерихон и попал в руки разбойников. Они ограбили его, избили до крови. оставили его лежать полумертвым и ушли оттуда. Это так и так правильные. Одни нападают, и потом так все прекрасно делают, как мы здесь читали, и потом идут своим путем, как будто ничего не случилось или ничего не было. Потом, конечно, мимо проходит священник, он качает головой, смотрит в сторону и желает, чтобы лучше он ничего не видел. Левит думает, ну, может, надо было, но лучше не буду, и тоже проходит дальше. Потом идет самарянин, который, может быть, тоже однажды попадался разбойником, и он уже знал, каково это, когда тебе помогут. Он имел большое сострадание. Человек должен лично пережить Божье сострадание, чтобы Божье сострадание через него могло открыться по отношению к другим и прийти к прорыву. В противном случае мы только качаем головой и думаем, ну да, не повезло ему, его так избили, кровь течет, лежит в канаве, полумертвый. Но я ведь этого не делал, и так пойду дальше. Послушайте, что сейчас придет. Послушайте, что сейчас придет. Все, что посерединке, вы потом можете прочитать. Стих 36. Кто из этих троих, по твоему мнению, оказался ближним, попавшему в руки разбойников? Он отвечал, тот, который оказал ему милосердие. Тогда Иисус сказал ему, «Так иди и поступай, и ты также». Этот человек ведь хотел быть блаженным, или это были здесь учителя закона, они хотели его искусить, ведь вокруг него всегда были люди. Эта история мне лично, и я думаю, нам всем хочет много чего сказать. Любить Бога превыше всего. От всего сердца, от всей души, всем нашим мышлением, всем, что в нас есть, и нашего ближнего, как самих себя. Если бы тот на Кадиллаке поехал из Иерусалима в Иерихон, и с ним ничего не случилось бы, тогда помощь вообще не была бы нужна. Этот человек был в пути, на него напали, его ограбили, потом избили и полумертвого оставили лежать. И преступники пошли своей дорогой. Священник, это ведь был благочестивый человек, который других хорошо мог поучать, что им нужно делать, но это поучение доходило до четырех стен синагоги и не дальше. Он прошел мимо. Библия говорит здесь, спускался же случайно по дороге той священник и увидел его лежащим, но прошел мимо. Также пришел на то место и левит и увидел его, но прошел мимо. Они оба прошли мимо, потому что они были набожными людьми. Они участвовали в служении, будь то в храме или в синагоге. У них для этого человека, который лежал у края дороги, ведь не было времени. Они хотели или проповедовать, или совершать хорошее служение в доме Господа. Люби Бога, твоего Господа, от всего сердца и от всей души, всем твоим существом, всем твоим разумом и твоего ближнего, как самого себя. И эта любовь открылась в милосердии. Это Господь здесь сказал. Он отвечал, тот, который оказал ему милосердие. Тогда Иисус сказал ему, так иди и поступай и ты также. Образ мыслей Иисуса – это образ мыслей, который не смотрит на человека свысока, но который его поднимает и заботится о нем. Здесь ведь не только было то, что его нашли, о нем позаботились и на раны возлили масло и вино. И была оказана забота. Возлюбленные, когда дойдет до того, что мы, как члены тела Иисуса, будем так связаны друг с другом, что мы будем чувствовать, где наш ближний, когда кто-то попался разбойником, был ограблен, ему был причинен вред, что мы тогда не пройдем мимо и не будем нападать на него, но позаботимся о том, чтобы раны могли быть перевязаны и могло наступить исцеление. Есть ведь слово у пророка Иезекииля в 16 главе, которое касается нас всех в 6 стихе. Здесь написано: «И проходил я мимо тебя, и увидел тебя, барахтающийся в крови твоей, и сказал тебе, когда ты лежала в крови твоей, ты должна жить. Да, я сказал тебе в крови твоей, оставайся жить». Что это было? Так мы все выглядели в глазах Божьих, как тот, попавшийся разбойником. И если бы все прошли мимо нас и, может быть, даже покачали головой, один не прошел мимо. Это был наш Господь. Он проявил к нам свое божественное милосердие и милость. Он увидел нас лежащими в крови и сказал: «Ты должен жить». Мы получили по милости вечную жизнь. Бог заключил с нами Новый Завет на Голгофе, и мы можем быть уверены в том, что все обетования, которые Он дал, придут в исполнение. Когда брат Бранхам вчера в его абсолютной правдивости и честности сказал, так же и я, хотя записал это, неправильно понял Господа или поступал не полностью согласно указанию. О, я должен был подумать о себе. Это одно дело — услышать речь Господа, а другое — на 100% ее понять и поступать согласно этому, выполнять это. В такие моменты это ведь проходит мне как кинжал в сердце. И я думаю при этом особенно о последнем случае, когда Господь говорил, то, что было раньше, как-то было исполнено. Там мне не нужно дальше беспокоиться. Но как раз тот пункт «Собери мне мой народ». Когда брат Бранхам так об этом говорил, даже как ангел Господа стал у него на пути и еще повторил, и сказал: «Разве я не сказал тебе, что ты сначала должен ехать в Африку, а потом в Индию?» И он сказал: «О Господь, я не достоин быть твоим рабом. Если тебе это угодно, то забери от меня твой дух и возложи его на кого-то другого, кто может это лучше сделать». Это может понять только тот человек, который сам поручение Божье получил, даже если оно такое маленькое. Я должен был задать себе вопрос: «Господь, сделал ли я это? Да, как я должен это делать?» Это всегда прекрасно, когда Господь что-то говорит, но потом приходит эта высокая ответственность, которая связана с Божьим поручением. Но я надеюсь, если это еще не произошло, что это еще произойдет. Я хотел бы новозаветную общину увидеть собранной перед лицом Божьим, как общину Нового Завета, которая действительно то, что для нас произошло через Голгофу, больше не выпрашивает, не вымаливает, не борется, но познает, это принадлежит нам, это было нам дано. Так что чтобы мы могли подняться в вере, чтобы идти вперед. Если это не так, тогда мы просим и клянчим вещи, которые Бог уже давно дал нам, и мы не познаем, что мы уже владеем ими. Вспоминайте меня в ваших молитвах и скажите: «Господь, не только ради нашего брата, но ради всего Твоего народа, ради Твоего дела, держи Ты свои защищающие руки над нами и помоги, чтобы Твой народ перед Твоим лицом был собран, народ, с которым Ты заключил завет через жертву». И мы знаем, на Голгофе жертва раз и навсегда была принесена. Впредь больше не требуется никакой жертвы. Первосвященник должен был приносить жертвы год за годом за себя и за народ. Но наш Господь, как первосвященник будущих благ, вошел в небесное святилище со своей собственной кровью. Пусть мы это поймем. Это произошло. Голгофа — это реальность. Искупление, прощение, мир с Богом через нашего Господа Иисуса Христа. И кто сам имеет мир с Богом, тот будет также со своей стороны иметь его со всеми людьми. Я был где-то, и там кто-то сказал: кто поссорится с этим братом, тот сам виноват. И это может быть так, если кто-то рожден от Бога, и новую жизнь, жизнь Иисуса носит в себе, тогда сущность Иисуса должна открыться. Мы слышали также это, и на этом я закончу. Брат Бранхам сказал: «Какой дух находится в нас, тот и откроется через дела». Если это дух убийцы в нас, тогда вокруг нас убийство и смертельный удар. В другой проповеди он говорит: если бы я имел духа Бетховена или Шекспира, тогда я был бы как Бетховен или Шекспир. Если мы имеем духа Христа, тогда мы имеем сущность Иисуса. И Святое Писание говорит: кто духа Христова не имеет, тот и не его. И тогда мы подходим очень быстро еще к тому пункту, чтобы Господь не только вошел как Спаситель, как Тот, Кто прощает грехи, но как Господь, Который в нас и через нас может прийти к Своему праву. В ком возникло желание совершенно по-новому во время слушания проповеди, что мы хотим посвятить себя заново и полностью Богу? Дайте мне увидеть ваши руки. Да. Я думаю, что оно у всех у нас так, что никто не был исключен. Желание, глубокая тоска: «О Господь, пусть оно станет так для славы Твоего святого имени». И так как Бог это желание вложил в нас, Он его также и удовлетворит, так как Он дал в Слове обетование, и мы Ему верим. Аминь. И так как мы верим, мы хотим встать, подойти вместе наперед и поблагодарить нашего Бога за Слово, которое мы были удостоены услышать, за послание, которое Он по милости подарил нам. Может быть, мы споем один припев, но давайте действительно наберемся нового мужества, не высокомерия, но мужества благодарить Господа. Он истинен, Его Слово истинно. Он верен во всем, что Он делает. Он обетовал не оставить и не покинуть нас. Вот мы здесь. Давайте споем. «Каков я есть, так должно быть». Каков я есть, так это должно быть. не моя сила, лишь ты один. Твоя кровь омывает меня от грехов. О Агнец Божий, я прихожу. Поднимите ваши руки при этом. Таков, как есть, без дел, без слов, принявши с радостью твой зов и с верою в святую кровь, о Агнец Божий, я иду. Аллилуйя! Аллилуйя! Искуплен Его кровью. Аллилуйя! Аллилуйя! Как мне хорошо! Аллилуйя! Аллилуйя! Спаситель мой! Аллилуйя! Как прекрасно быть спасенным! И еще раз. Возлюбленные, мы слышали Божье драгоценное и святое слово. Это не человеческое слово, это Божье слово. И так как это Божье слово, оно есть «да» и «аминь». Мы верим Ему. Даже если враг хочет удержать нас, он не может. Тот, который сильнее, пришел и вырвал нас. И теперь Иоанн пишет, тот, который в вас, сильнее, чем тот, который в мире. Верим ли мы этому? Так это написано. Один может быть могущественным, но другой всемогущий. И всемогущий живет через веру в наших сердцах, чтобы то, что Он приобрел для нас, в нас защищать, чтобы ничего из этого не пропало. Эти выходные должны нас на долгое время утвердить и укрепить в вере. Это было могущественно. И также эти слова, которые были прочитаны, если это кажется нам невозможным, то разве это должно казаться Богу невозможным? Нет. И еще раз нет. То, что тебе и мне до сегодняшнего дня было невозможно, потому что ты и я пробовали это сделать, давайте теперь это передадим Богу и посмотрим, как Он способен сделать это дело. До тех пор, пока мы сами делаем, Он позволяет нам делать. Когда мы больше не можем и говорим: «Господь, сделай теперь Ты, я убираю руки, я не могу, я пробовал, не получилось, теперь сделай Ты это, и тогда, да, тогда это происходит». И тогда мы внезапно удивляемся, и тогда мы воздаем Ему славу, тогда мы знаем, не «я смог», «я сделал». Нет. Мы постыдились сами в себе, чтобы мы не могли постыдиться в Господе. Хвала и благодарность нашему Богу. Я думаю, сегодня нас не нужно будет просить, благодарить и молиться, но мы обязаны нашему Богу, чтобы приносить Ему славу. Так как, смотрите, если наш Спаситель возликовал в духе и сказал: «Отче, благодарю Тебя, что Ты сокрыл это от мудрых и разумных и открыл несовершеннолетним». Теперь несовершеннолетние, которым это ведь было открыто, таким же образом должны сказать: «Отец, мы благодарим Тебя, что Ты это в нас, во мне сделал, так как это ведь произошло». Должно быть эхо, резонанс. И поверьте мне, Бог сегодня очень близко к нам. Мы можем почувствовать Его присутствие. Разве вы Его не чувствуете? Как близко сегодня к нам Бог? Присутствие Божье пребывает, помазание Святого Духа на нас. Мы не делаем длинного, набожного лица. Мы носим божественное сокровище в наших сердцах. Мы глиняные сосуды. Но дело ведь не заключается в сосуде, а в том, чем наполнен сосуд. Это может быть совершенно жалкий сосуд, и если то, что находится в нем внутри, драгоценно, тогда нам достаточно. Мы можем сказать с Павлом: мы носим это сокровище в глиняных сосудах. Но вы знаете, глиняные сосуды, они тоже очень хрупкие. Давайте мы будем обходиться бережно друг с другом, да. Также будем обходиться бережно друг с другом. Иногда верующие имеют самые худшие манеры на свете в обращении друг с другом. Это правда. Мы иногда нехорошо обходимся друг с другом. И я скажу вам, какая тут последовательность. Мы всегда знаем, что другие должны делать, какими они должны быть по отношению к нам, как они должны выглядеть, что они должны говорить, но мы никогда не думаем о том, какими должны быть мы и как мы должны говорить с другими. Давайте не будем предъявлять никаких требований к тому, какими должны быть другие. Давайте будем все такими, какими Иисус хочет нас видеть. Тогда все придет в порядок. И тогда будет небесная гармония и божественное взаимопонимание у нас у всех, с каждым в отдельности. Тогда будет Божье сочувствие, сердечное милосердие, общение Духа. Тогда будет все то, что больше нигде не найдешь. Оно будет в общине живого Бога. И мы тоскуем по тому, чтобы это возмещение, о котором мы так много слышали, чтобы оно расцвело, чтобы оно созрело, чтобы его можно было видеть, и чтобы ты и я, чтобы мы могли быть ярким примером того, что Бог в наши дни сделал, чтобы если люди спросят, да, где и кому Бог что-то сделал, чтобы вы сказали: пойдите к брату такому-то или к сестре такой-то и посмотрите, чтобы мы могли быть живыми свидетельствами живого Бога, того, что Его оживляющая сила с нами и в нас произвела. Кажется ли вам это невозможным? Но не Богу. И так как мы верим Богу, мы познали, что не мы это должны делать. Мы представляем себя в распоряжении Богу, чтобы Он мог это сделать. Но одно, несомненно, Бог вложил в нас такой голод, и его Он должен скоро утолить. Мы больше не можем. Мы алчим и жаждем праведности. И согласно обетованию, которое Господь дал, мы должны насытиться. Также и в эти выходные мы напитались за столом Господа и насладились обильным добром Его дома. Это правда? Аминь. Хвала и благодарность нашему Богу. Теперь вспоминайте меня в ваших молитвах. Мы споем еще «Люблю Его, люблю Его», драгоценного Божьего Агнца, который возлюбил меня и умер за меня на кресте. И потом еще брат Рус помолится с нами. Давайте споем. Люблю его. Люблю его. Драгоценного Божьего Агнца, который возлюбил меня и умер за меня на кресте. Люблю его, люблю его, драгоценного Божьего Агнца, который возлюбил меня и умер за меня на кресте. Верный Бог, мы благодарим Тебя за это время милости и за часы милости и за благословение, которое мы могли взять из Твоего слова также сегодня днем. О Господь, мы просим Тебя, прибудь с нами дальше, с каждым в отдельности. Мы благодарим Тебя за всех, которые пришли. Да будет Тебе угодно благословить их, Господь, прибыть с ними на пути домой и также в их домах. Господь, благослови их и поставь их в благословение, в том окружении, где каждый находится и где каждый живет. Господь, даруй нам милости, чтобы мы несли друг друга на руках молитвы. Даруй милости мне и моему дому, и всем, Господь, стоящим в стороне. О Господь, мы все передаем Тебе и просим, даруй милости, Господь. Теперь мы разойдемся. Пусть мы знаем, что мы сокрыты в Тебе. Господь, мы благодарим Тебя за Твою великую любовь и за Твою великую милость. Мы благодарим Тебя за пророческое слово, которое Ты дал нам в эти последние дни. И просим Тебя, прибудь с нами и благослови нас по богатству Твоей милости. Господь, и если будет еще одна встреча, то пусть она будет в благословении, Господь, и чтобы Ты мог с нами говорить поклонение Твоему славному и чудному имени Иисуса. Аминь.